Коллеги, здравствуйте. Зовут меня Аркачев Владимир. Я думаю, что мы можем приступить, несмотря на небольшой состав, потому что задач у нас сегодня много, ждать мы никого не можем. Что у нас сегодня на повестке дня? У нас на повестке дня сегодня практически все, кроме Microsoft. У нас из Microsoft сегодня будет только Windows Azure. То есть обсуждать мы будем StrongSwan, Gentoo, Debian, Ubuntu, Apache, Plex, NFS и еще куча всяких там демонов будут в этом участвовать. Про модули ядра я вообще молчу. Ну, то есть самое основное мы здесь пройдем. А смысл у нас очень такой простой и, я бы даже сказал, не корпоративный. О чем будет сегодняшняя задача? И, собственно, что породило сегодняшний вот этот вот доклад? Есть у нас цель сделать медиа-сервер. Но откуда эта цель пошла? Вот у меня, скажем, дома стоит NAS. И у меня на нем лежат куча домашнего видео. Купил я Full HD камеру и все туда скидываю. Но я часто езжу по России, и мне иногда хочется, например, там, какому-нибудь своему другу там, с Сибири показать, скажем, свою свадьбу. Да? Но я не буду Full HD записывать себе на телефон. Ну, более того, я, конечно, мог бы его пережать, да, но всю свою медиатеку я точно не перенесу. И вот у меня есть идея, задача, как сделать так, чтобы я все свое видео мог стримить где угодно, смотреть на всех каких угодно девайсах. Ну, что первое приходит на ум, наверное, не самое умное, да, это взять и заинкодить во всех возможных форматах, всех возможных контейнерах. Но получается так, что у меня есть, скажем, Windows Phone, он хочет MP4 и там кодеки H264, XVIT и ни влево, ни вправо. Кроме того, у меня, как ни странно, есть, например, Chromebook. Там еще хуже, потому что там вообще почти ничего не поддерживается. Там контейнер AVI и тоже H264. То есть нужно нарезать видео, значит, во всех возможных форматах. Это не очень удобно. Плюс к тому придется на своем NAS хранить уже там, условно, не 500 гигабайт, а, скажем, там 4 терабайта данных. В таком случае приходит на ум сделать транскодинг. Ну, я не знаю, знакомы вы с таким термином или нет, но смысл заключается в том, что на лету видео пережимается под тот формат, который ожидает данный конкретный девайс. Транскодинг вещь хорошая, но надо понимать, что если мы хотим, скажем, Blu-ray фильм на лету пережимать там в 480p или там в 240p, нужны неплохие ресурсы. А у меня цель сделать, чтобы мой NAS оставался холодным. Ну, собственно, вот он был бесплатный и холодный, да? Бесплатный, потому что он стоит у меня дома, и я плачу максимум за интернет. Тогда о чем я начинаю думать? Ну, кстати говоря, я отступлюсь, и вы сами вот убедитесь, у меня NAS мой сделан на процессоре там VIA-C7. Он вообще никак не заточен энкодить ничего, кроме как MPEG-2. Вот. Таким образом, получается, что мне надо транскодить где-то на стороне. И вот здесь как раз может помочь Windows Azure. И в рамках данной сессии мы с вами прямо по шагам пройдем, как это можно сделать. Сначала завязав виртуальную сеть в Windows Azure, потом подняв там все нужные сервисы, и в конечном счете что мы увидим? Что у меня мой, скажем, Full HD фильм, за счет того, что у меня неплохой интернет-канал, льется, как он есть, по сетевой шаре Windows Azure, там транскодится мощным процессом, который пусть греется где-то в цодах Microsoft, меня это не волнует, да, и отдается мне в нужном формате. Ну и что интересно, если вы знакомы с тем, как билится трафик Windows Azure, то трафик, который идет в облако, он бесплатен. Платим только за то, что на выходе. Но я вам покажу, в частности, статистику своего интернет-соединения, поднятого не так давно, виртуальной сети с Windows Azure. Вы увидите, что на вход у меня, грубо говоря, 8 гигабайт, на выходе 200 мегабайт. За 8 гигабайт я ничего не заплатил. Давайте поговорим о том, как строится сетевое взаимодействие Windows Azure, каким образом нам можно построить виртуальную частную сеть. Ну, во-первых, надо понимать, что облако Windows Azure предоставляет вам сервис DNS. То есть вы можете, конечно, настроить свои DNS-сервера, но Windows Azure вам из коробки предлагает ресолвить все адреса интернета плюс адреса внутри сети DNS. Когда вы заводите учетную запись и машину Windows Azure, какую-то, да, там, на Microsoft или на Linux, неважно, вы задаете ей некий алиас, который впоследствии используется как домен третьего уровня. И вы могли заметить, что алиас должен быть уникальным. То есть я не могу там назвать машину Владимир, потому что имя такое уже занято. Связано это с тем, что DNS Azure хранит информацию о всех виртуальных машинах, которые в ней работают. И по сути, имя машины моего соседа может быть разрешено. Но оно не разрешится там, потому что сосед это не разрешил, да? Но тем не менее, Windows Azure хранит информацию о всех записях. Кроме того, Windows Azure имеет определенные ограничения по трафику. То есть мы можем пропускать только TCP и UDP трафик, поэтому вопрос поднятия VPN-сети становится таким несколько сложным, потому что чаще всего мы привыкли к тому, что используется GRN-капсуляция и, скажем там, PPTP уже не поднимется. То есть нужно использовать то, что предлагает сам Azure. А это накладывает ряд ограничений. Если мы хотим создать виртуальную сеть, то, как правило, мы упремся в то, что нормальные решения есть только хардверные, а-ля Cisco или Juniper, для того, чтобы поднять полноценный IPsec. Но, тем не менее, когда вы поднимаете виртуальную сеть, внутри этой виртуальной сети у вас уже доступны все протоколы, в том числе там все порты открыты. То есть, скажем, у меня пинг в сторону Azure даже пройти не может, потому что ICMP тоже вырезается. Внутри моей виртуальной сети пинги работать будут. Ну и кроме того, у Windows Azure нету ни UPnP, ни NAT, то есть все порты надо пробрасывать вручную, если мы говорим о входе в Windows Azure со стороны. И это тоже накладывает ряд сложностей и ограничений. Ну, собственно говоря, реализация виртуальной сети Windows Azure средствами Windows Azure – это тот самый IPsec. Он может быть как статический, так и policy-based. Вот, поддерживается алгоритм обмена ключами IKE как первой, так и второй версии. И шифрование по Triple DS, по ICE 128, 256. В общем, есть масса доступных алгоритмов того, что можно использовать. Он довольно-таки всеядный, поэтому, в принципе, если хорошенько разобраться, можно подобрать решение для прокладки виртуальной сети не только из тех, которые предложены Microsoft. То есть мы говорим, что у нас поддерживаются решения на базе Cisco, Juniper и Windows Server Direct Access. И, в общем-то, это все. Если мы хотим что-то большее, то это не поддерживаемые варианты, но не значит, что не рабочие. Давайте посмотрим теперь, что из себя представляет мой демо-стенд, чтобы мы просто поняли, как у меня настроено. Выглядит он примерно следующим образом. Но вот эту часть мы с вами сейчас сильно затрагивать не будем. Если кто-то будет когда-то еще присутствовать на других моих докладах, уже Windows-ориентированных, иногда мы берем вопрос интеграции с корпоративной сетью. Поэтому у меня в моем демо-стенде подняты виртуальные машины на гипервизоре с домен-контроллером, там с систем-центром, практически полностью развернутым. Единственное, что из этого важно понимать, что есть у меня на моем участке, моей локальной сети, подсеть там 172.21.0 и есть моя частная сеть 192.168.5.0.24. То есть вот эта сеть, это сеть гипервизора, вот эта сеть, это сеть чисто локальная физических машин. Вот этот вот шлюз, это на самом деле стоит железка с Gentoo Linux. На ней мы будем поднимать VPN. В Windows Azure мы с вами создадим 172.16.1.0.24, 172.17.1.0.24 и так далее. Но в принципе вы можете выбирать подсети из любых сетей частного диапазона. Кроме того, мы с вами пробросим Windows Azure Point-to-Site туннель, новая фича, она только появилась. Вы практически увидите в какой-то мере эксклюзив, вам на Keynote мой коллега показывал концептуально, как это работает, нажавшись тут сверху кнопочку Connect и куда-то подключившись. Я вам покажу просто, как это настраивается. Таким образом, мы построим сеть, когда я, как клиент со стороны, смогу подключаться к своей инфраструктуре как локальной, так и Windows Azure. Windows Azure сможет подключаться как ко мне, так и к локальной инфраструктуре. Ну и наоборот. В конечном счете это позволит Windows Azure отсюда, скажем, вот этому серверу, качать видео, скажем, вот с этого сервера. Давайте посмотрим на реализацию задач. Зайдем на портал Windows Azure. Пока вот идут какие-то такие длительные операции, я с радостью готов отвечать на вопросы прямо в онлайн-режиме, так что не стесняйтесь. Давайте для начала, чтобы не терять время, я создам виртуальную машину с Ubuntu, она нам просто впоследствии понадобится. И мы посмотрим с вами, как настраивается сеть, а потом уже вернемся к готовой машине. Ну вот мне уже второй день везет, что портал почему-то долго открывается как раз на моей демонстрации. Создаем виртуальную машину, берем Ubuntu сервер. Пусть она называется, например, там PlexFoodFcon. Пусть она будет двухъядерной. И, как видите, я сейчас ее буду добавлять в подсеть сервисов. И мы с вами посмотрим, собственно, откуда она взялась и как ее настраивать. Виртуальная машина создается. Давайте посмотрим на сеть. Ну, во-первых, у меня виртуальная сеть уже создана. Сделал я это специально, потому что я хоть и люблю показывать все, как говорится, from scratch. Но виртуальная сеть создается довольно долго. То есть, гейтвей создается там до 10 минут. У меня нет возможности сейчас сидеть и ожидать это время, поэтому виртуальная сеть создана, но мы попробуем параллельно создать новую, просто чтобы было понятно, как это делается концептуально. Вот. А гейтвей создавать не будем. Вот мы, допустим, создаем сейчас виртуальную сеть DevCon. Основной смысл в том, что мы должны задать Affinity группу. Если не знакомы, что такое Affinity группа, это такое некое адресное пространство, в рамках которого разворачиваются все ваши службы. Ну, предположим, я хочу сделать Affinity группой ЦОД в Северной Европе. Если я такую Affinity группу создал, это значит, что все сервисы, которые будут разворачивать в рамках Affinity группы, во-первых, будут в Северной Европе, а во-вторых, они будут собраны максимально близко друг к другу. То есть для того, чтобы максимально быстро шло сетевое взаимодействие, вам by design нужна Affinity группа. Далее меня Windows Azure спрашивает о том, какие я хочу использовать DNS-сервера. Здесь я могу задать DNS-сервера моей локальной сети. Могу ничего не задавать, тогда будет использоваться DNS Windows Azure. Но понятно, что мои локальные узлы не будут разрешаться и будет проблемно ввести, скажем, такую машину в домен впоследствии. Поэтому я могу выбрать, скажем, какой-то из тех, который уже ввел заранее. Вот видите, это подсеть, которая используется у меня на виртуальных машинах. Я вам говорил, 172.21.0.24. В принципе, можем создать здесь сейчас какой-то свой мифический DNS. Ну, может быть, даже не очень мифический, может, кому-нибудь знаком такой. И, соответственно, нам предлагается два варианта. Установить сайт-ту-сайт соединение и point-to-сайт соединение. Сайт-ту-сайт соединение – это тот самый старый добрый IPsec, который, как правило, мы разворачиваем на хардверных решениях Cisco, Juniper и так далее. И то, что сегодня мы развернем с вами на Linux под софтверным решением. Point-to-сайт соединение – это когда мы подключаем клиента к сети Windows Azure. Сейчас у меня, наконец, развернется панелька Wi-Fi. Вы увидите, что там такое есть. Пока она разворачивается, давайте мы галочки поставим. Видите, поставив две эти галочки, я, в принципе, коммичусь, что у меня будет две ветки. Для клиентов и для сети. И вот, в частности, я создавал себе, как для клиента, у меня видно, что есть сеть IPsec. Это вот то самое point-to-site соединение. Классная штука, если вы даже не ориентированы сильно на IaaS, если вы разработчик, и вам хочется, чтобы ваши виртуальные машины или там ваши PaaS-сервисы были закрыты извне, чтобы их точно никто не мог оттачить никоим образом, да, на время там разработки. Вы можете закрыть все порты и подключаться к Azure по point-to-site. Вы можете даже не создавать сайт-to-сайт соединения, просто вся работа с Azure будет вестись через VPN. Это будет более секьюрно, вы сможете использовать внутренние адреса. Это довольно часто удобно. И мы сегодня этим будем пользоваться активно. Ну, допустим, я хочу и то, и то. Мы продолжаем. Azure нас спрашивает, какие мы хотим создать подсети в рамках сети Windows Azure и задать адресное пространство. Ну, скажем, я хочу использовать не 10-ю сеть, да, внутри Azure, а там 172.16.00 и так далее. Да я дальше могу это резать еще. Меня спрашивают для point-to-site соединения. Point-to-site, естественно, резаться на подсети не может. То есть здесь я задаю, в какой подсети будут мои клиенты, кто будет подключаться вот через такую штуку. Ну, то есть здесь вариантов сильных нет. Например, это будет 172.16.00. Далее меня спрашивают о виртуальном адресном пространстве самого Windows Azure. И как раз это то, что можно резать на подсети. Скажем, я хочу, чтобы Windows Azure были подсети 172.16.1.0, там с маской 24. Это резалось еще дальше. Не, ну, допустим, здесь мы возьмем 16, так будет интереснее резать. И режем там на подсеть... Ох, что ж такое. Подсеть DevCon, например, у нас будет, да? Ну, пусть уже даже в 10, ладно. Azure сопротивляется. Не то, чтобы мы не могли этого сделать, просто время жалко. Тоже пусть будет 16 и нарезано на 24. Я могу таких много сетей сделать. Кроме того, добавить еще адресное пространство, например, вот такое. Это будет как раз те подсети, которые мне доступны при создании виртуальных машин. Что будет значить, что если я выбираю подсеть, скажем, Subnet 1 при создании виртуальной машины, она получит IP-адрес из данного диапазона. На этом мы ставим галочку, и виртуальная сеть создается. Ну, единственное, нас еще просят задать подсеть для шлюза. Это служебная подсеть, просто надо понимать, что вы с ней работать не сможете. Это то адресное пространство, которое вы резервируете, оно будет вам недоступно. В нем будет находиться релей такой между вами и Windows Azure. После этого процесс виртуальной сети запускается, и концептуально он вам предлагает создать потом гейтвей. Это занимает определенное время. Чтобы его не терять, мы заходим в виртуальную сеть, которая уже создана тем же самым вариантом. И что фактически мы получаем на выходе? Windows Azure нам предлагает кнопочку Manage Key. Здесь мы видим так называемые PSK, Pre-Shared Key. Им шифруется коммуникация с Windows Azure. И имеем адрес шлюза. Вот это два параметра, которые нам нужны всего лишь, чтобы настроить виртуальную сеть. Мы сейчас с вами зайдем на мой маршрутизатор. Пока что я по поинту сайт не подключался, поэтому захожу со стороны интернета. И давайте посмотрим, как у меня настроен IPsec. Вот смотрите, есть файл конфигурации, где я прописал, что со стороны меня мой IP-адрес вот такой. Со стороны Windows Azure адрес шлюза следующий, да, вот он совпадает здесь. Я описал подсети, которые я выбрал в Windows Azure. Важно, чтобы здесь было написано то же самое, что вы действительно указывали при конфигурации IPsec. Это связано с тем, что когда идет negotiation, то есть они там руки пожимают, Windows Azure и StrongSwan, вот это приложение для IPsec, они говорят друг другу не только пароль и там как меня зовут, да, в том числе передают, каким подсетям хотят подключиться. Если здесь будет несогласование, то соединение не установится. Точно так же здесь я описываю те подсети, которые есть в моей локальной сети. Подсеть 192.168.5.0 и 172.21.0. Говорю, что мой внутренний IP по мою сторону следующий и DNS-сервера такие-то. Далее я указываю алгоритмы шифрования. Ну, в частности, я говорю о том, что у меня идет обмен ключами с шифрованием AS-256, Диффель-Хельмин первой группы там, и так далее. Ну, кроме того, я, в общем-то, говорю, что я готов использовать и другие алгоритмы. Это, в принципе, уже опционально. То есть, часть строк здесь можно было бы поудалять. Я, написав все возможные доступные алгоритмы, просто говорю о том, что мой сервер готов шифроваться чем угодно. Azure пусть выбирает сам, что ему нравится больше всего. Кроме того, в данном файле IPsec Secrets я прописал следующее. Вот смотрите, я сейчас открою Manage Key. Вы можете посмотреть, ключ начинается на AW, заканчивается на UO. Ну и также я здесь прописал, что ключ начинается на AW, заканчивается на UO. И просто говорю, что использовать данный ключ для соединения, где слева стоит мой IP-адрес, справа стоит IP-адрес Azure. Ну, по этому файлу находится ключ, соответствующий для данного соединения. Концептуально у меня просто в системе могло бы быть 10 соединений, и чтобы понимать, к чему ключ относится, используется такой формат. После этого я запускаю демон IPsec, и соединение устанавливается. Вот в частности, если я сделаю отсюда, скажем, пинг, там, 172.16, ох, давайте посмотрим, в какой подсети я создал виртуальную машину Ubuntu. Смотрите, ей выдался внутренний адрес 172.16.1.4, потому что я ее создавал в подсети серверов. Давайте попробуем его пропинговать. Пинги прекрасно себе идут. Латентность, я думаю, вы сами видите, что вполне приемлемая. То есть вот это у меня сейчас тот пинг, который идет между Москвой и Windows Azure в Северной Европе. То есть этого достаточно, в принципе, хоть для VoIP, хоть для видео, это очень даже небольшие задержки в рамках нашей большой страны. Таким образом, мы видим, что IPsec соединение не установлено, оно работает. Давайте сейчас немножко вернемся к нашей виртуальной машине. Что хочется отметить. Вот вы, наверное, обратили внимание, что я создавал виртуальную машину, и мне доступны были не так много сборок Linux. Ubuntu, SUSE Linux Enterprise и OpenSUSE. А, ну еще CentOS. Спрашивается, а можно ли использовать другие образы? На самом деле да. То есть то, что здесь есть, это то, что Microsoft поддерживает. Если вы у нас купите поддержку Windows Azure Support, скажем, Developer или Standard, и обратитесь к ней с вопросом, что у меня, скажем, там идет kernel panic, вам будут помогать. Если вы развернете там, например, Gentoo, это будет ваш страх и риск. Модули ядра, в принципе, валяются в интернете, вы можете посмотреть, там, Azure Kernel Drivers, они на GT, по-моему, лежат. То есть собрать можно самому. И более того, такие сборки есть. Если вам хочется взять уже что-то, что сделала комьюнити, Windows Azure сейчас тесно интегрирован с open-source проектом VMDPod. Прямо заходя на вкладку Images, я могу сказать Browse VMDPod, и мне предлагается куча готовых сборок под какие-то конкретные задачи, созданные комьюнити. То есть готовые VHD файлы. Хочу я, например, себе Nginx развернуть. Я просто беру, говорю, далее, выбираю где, и процесс практически такой же, как при развороте виртуальной машины из обычной панели. Но, как можно заметить, здесь в основном предоставлены сборки под какие-то задачи на базе тех систем операционных, которые поддерживаются. Но VMDPod на этом не заканчивается. Если мы с вами перейдем, скажем, в Bing и напишем VMDPod, по-моему, вот он их сайт. Да. То здесь сборок еще больше. Вот в частности, первое, что мне сразу попалось на глаза, да, Debian, например. Debian так просто недоступен. Что можно с ним сделать? Ну, давайте посмотрим, что по Debian нам вообще они предлагают. Вот сделаем поиск. Есть две, значит, готовых сборки Debian. Одна small, где прописано, что диск операционной системы всего 2 гигабайта. Другая побольше, где диск операционной системы 10. Но, честно сказать, вот мне лично хватит 2, я приверженец, если уж в Linux работает, то там разбивать почти каждый системный фолдер на разные папки с квотой. Вот. Но это безопаснее в плане того, что какой-нибудь скрипт у меня не разрастется и не парализует работу, там, скажем, корня. Таким образом, меня, в принципе, и 2-гиговая система устраивает. Как ее развернуть в Windows Azure? Очень просто. Есть deployment скрипт. Я говорю, что I agree. Меня VMDPod спрашивает, где я хочу ее развернуть. Ну, например, в Северной Европе. И VMDPod мне сразу дает скрипт для того, как это разворачивать. Как этот скрипт выполнить? Да, здесь выполняется команда Azure VM там, и так далее. Можем зайти на сайт azure.com. Здесь в разделе Downloads нам доступны не только, скажем, PowerShell комплеты. Вот кто вчера был, я с ними работал, да? Доступна еще также кроссплатформенная Command Line Interface. Написанная на Node.js утилка, которая, в общем-то, выполняет почти все то же самое, что PowerShell. Скриптовать также очень здорово можно. Вот я сейчас, скажем, сделаю выполнить. Если я пишу у себя Azure, да, у меня просто CLI уже установлен, видно, что мне доступны множество команд, которые можно отсюда выполнить. Ну и, собственно, мне ничего не мешает сейчас действительно скопировать эту команду, скажем, вот так вот, да. Чуть-чуть подправить, и вы сами убедитесь, как это прекрасно работает. То есть мы назовем это, например, там Debian Test. Разворачиваем в Северной Европе. Вот интересно, подтянется у меня так переменное окружение? Кто как считает? Ну и пробуем выполнить. Вот он нашел Community Image, распознает, какие у меня доступны учетные записи хранилища. Сейчас он список получит. Ну и вот он начал копировать блоб. Через какое-то небольшое время здесь в разделе Images мне станет доступна еще одна виртуальная машина уже на базе Debian. Ну и далеко не ходя, могу сказать, что вот этот Debian Onager развернут именно так. То есть все не замыкается только на том списке операционных систем, которые вам доступны. Ну и так, что мы сейчас имеем? У нас развернута виртуальная сеть, мы познакомились с своим депотом, и у нас создалась машина на Ubuntu. Соответственно, давайте мы с ней сейчас и поработаем. У нее вот такой вот IP-адрес. Я воспользуюсь point-to-site соединением, чтобы мне было прозрачнее и проще общаться с этой машиной. Соединение устанавливается, и сейчас мой вот этот ноутбук окажется в виртуальной сети Azure и моей собственной инфраструктуры. Вот я открываю банально сейчас командную строку, я могу сказать там ping 192.168.5.1, я пингую свой маршрутизатор. Я могу сказать ping 172.16.1.4, я пингую машину с Ubuntu в Azure. Ну и сейчас мы с ней чуть-чуть поработаем. Вот я на нее вхожу. Я знаю, что это, конечно, не самый лучший стиль, но я лично привык работать под рутом. Итак, мы зашли рутом, и сейчас нам необходимо установить кое-какой софт для того, чтобы данная демонстрация удалась. Для начала обновим репозиторий софта, который мы можем скачивать. А пока он обновляется, давайте зайдем на сайт непосредственно Plex'а. Это Media Server. И скачаем его дистрибутив для Ubuntu. Вот есть getplex. Сейчас он чуть-чуть отвиснет. Мы хотим для Linux машины. Для 64-битной. Вот говорим копировать шорткат. Смотрите, здесь у меня все скачалось. Я скачиваю дистрибутив Plex'а по ссылке, которую скопировал с сайта. Вот она скачивается. Ну, скорость, да, сносная в Azure, я думаю. На ваш взгляд, как? До 14 мегабайт разбежалась. А дальше, похоже, какой-то шейпер сработал. В любом случае, у меня теперь есть дистрибутив, я его попробую установить. Вот он его пытается ставить. Смотрите, выдал ошибку, что не может установить он Plex Media Server, потому что нету пакета Avahi Utils. Ну, оно и, в общем-то, понятно. Если кто знаком с пакетом Avahi, он используется для сетевого Discovery, так скажем, да, для того, чтобы определить, скажем, сетевые принтеры или там стриминг-сервера. Очевидно, что Plex опирается в том числе на эту утилу. Давайте ее поставим. Сделаем apt-get, install Avahi Utils. Ну и тут не все так просто. Видите, замыкается циклическая зависимость. Он говорит, что не могу я поставить Avahi Utils, потому что нужен еще и Avahi Daemon. Давайте предложенную команду им выполним, для того, чтобы данные зависимости сами разрешились циклически, и все установилось. Скачивает и то, плюс еще все, что к этому прилагается, устанавливает нам Avahi. С этим вопросом, можно сказать, решено. Сейчас все встанет. Конфигурирует переменные, записал бинарники, все готово. Еще раз устанавливаем Plex, вот он распаковывается. Ну и все, Plex установлен. В общем-то осталось по большому счету нам с вами установить сетевое соединение, ну в плане сетевой шары, и непосредственно дотюнить Plex, чтобы он непосредственно заработал. Итак, давайте начнем с того, что сервис Plex убьем, потому что я вижу, что он запущен, а мне нужно изменить кое-какие конфиги. К Как-то вот не очень продуманно здесь сделали. Мы ему говорим стоп. Сервис остановлен. Что я хочу сделать? Такая сейчас ситуация у меня получается. Я нахожусь не на данном локальном сервере. Не на сервере Azure. Если бы я подключился к нему по консоли, то я бы там, скажем, пытаясь его конфигурировать, определялся бы как клиент, зашедший там на IP-шник 127.0.0.1. Да? Сейчас я видно, что зашел с IP-шника 192, 168, 10, там, что-то там. Он понимает, что я вроде какой-то внешний клиент. Вот мой IP. 10.2. Соответственно, Plex так по дефолту устроен, что он настраиваться может только с доверенного IP-шника именно с консоли. Поэтому сейчас я как не буду пытаться на него зайти, я на него не зайду. Мне для того, чтобы на него зайти, надо чуть-чуть подправить конфиги, плюс пробросить порт. Я уже просто знаю, что Plex работает по порту 32400, поэтому мы сейчас зайдем в Windows Azure, и для машины Plex for DevCon, вот, кстати, обратите внимание, видите, машина Debian Test запускается. Она создалась вот отсюда, да? VM Create, Command Talk, все отработалось. VM Depot прекрасно из вот этой консольки развернул мне машину, которая изначально не предоставлялась в Windows Azure. За счет вот такой тесной интеграции. Пока машина стартует, зайдем на машину с Ubuntu и смотрим. У меня вот endpoint сейчас добавлен только для 22-го порта. То есть я со стороны интернета могу зайти сейчас только на SSH. Я хочу иметь возможность также заходить на Plex. Для этого я добавлю порт, ну скажем, Plex 32400. Итак, порт добавляется, а мы изменим конфиг Plex, который позволит мне, как невнутреннему клиенту, его конфигурировать. Ну, тут нетривиальные вещи, в том плане, что они не очень очевидны были бы изначально. Не туда я чуть-чуть пошел. А может быть и туда. Сейчас разберемся. Что у нас здесь есть? Угу. Есть ощущение у меня, что из-за того, что я его остановил, он не успел создать действительно все файлы, которые были нужны. Что я точно знаю, что там файл должен быть. Ладно, мы его попробуем запустить. Я сейчас вам покажу, что вот пытаясь на него зайти по его IP-шнику, да, 32400, он мне говорит, что я не авторизован. Но он меня и не пустит по своей вредности. Сейчас мы его пробуем снова убить. В надежде, что стало лучше. Нет, userlib. Почему-то нет файла preferences. Давайте я сверюсь с рекомендациями, потому что я тоже мог допустить ошибку. Сейчас мы посмотрим. Plex preferences.xml. Значит, нужен нам данный файл. Давайте посмотрим, где он находится в Ubuntu. То есть, в принципе, все рекомендации эти известны. Значит, он утверждает, что... Ну да, я ошибся. Лежит он не в userlib, а в varlib. Поэтому и не попадаю. Varlib, Plex. Вот, теперь верю. И вот он файл preferences. Есть, как видите, конфиг. Называется он Disable Remote Security. Это то, что нам надо поставить в единичку, для того, чтобы я мог со стороны на него зайти. Сервис я остановил, интересно. Остановил, да? Еще раз захожу и прописываю здесь. Disable Remote Security равно 1. И, соответственно, запускаю сервис. Вот я сейчас попробую зайти уже как клиент со стороны. Вот видите, порт 32400 у меня создался. Вот такой у меня есть сейчас хостнейм сервера Plexa. plexfodevcon.cloudapp.net. Мы берем его и по порту 32400 заходим в Manage. За счет того, что мы заблокировали удаленную безопасность, вот этот Disable Remote Security, он меня даже не спрашивает ни логина, ни пароля, сразу приступает к настройке. У Plexa вот такой красивенький интерфейс. Собственно, с ним очень действительно просто работать. И интересно, что его поддержка есть как на Windows Phone, так и на других открытых системах, и в браузере. То есть моя задача смотреть свое видео где угодно, Plexa решается сполна. Пока Plex запускается, у нас осталась еще одна задача. А где, собственно, брать видео? Да? Вот если я зайду сейчас на свой собственный сервер, то у меня на нем поднята служба NFS, Network File System. Ну, в какой-то мере аналог SMB, сам бы под Windows, но NFS, честно сказать, попроизводительнее будет. Поэтому вот посмотрим, как он у меня настроен, экспорт. Да? Вот видно, что есть каталог Home Samba DevCon 2013, я разрешаю к нему доступ из-под сети 172.16.0.0 с маской 16. Осталось подмонтировать эту файловую систему из машины Windows Azure. Для этого я изменяю файл fs.tab и добавляю сюда запись, что вот с такого айпишника, вот такую папку, хочу монтировать по такому-то каталогу, по протоколу NFS. При этом хочу, чтобы в случае чего я имел возможность чтения записи, чтобы в случае, если сервер падает в Windows Azure, у меня здесь также терялось соединение, а не ожидало его повторно. А также устанавливаю параметры, которые отвечают за то, монтируется ли данная файловая система по умолчанию и проверяется ли на ошибки в случае чего. Я установил данные параметры и, в общем-то, сейчас убежусь, просто есть ли у меня в каталоге, куда я хотел монтировать, конечная папка. Нет, ее никто, естественно, там не создавал, поэтому я еще создаю папку mnt.nfs. Да? Вот вы здесь видели, наверное, что я именно... А, смотрите, я даже опечатать смог, да? Что я выбираю, что хочу монтировать в mnt.nfs. Давайте попробуем сказать mount mnt.nfs. Где-то я ошибся. Сейчас будем смотреть. Home Samba DevCon 2013. Давайте, как говорится, сверим часы. Что здесь? С NFS нельзя ошибиться ни в адресе, значит, откуда и что подключать, ни в адресе, куда подключать. 192.168.5.1. Home, Samba, DevCon. Вы меня проверяйте, пожалуйста, потому что я тоже ошибиться могу. NFS, RV, Hard, Inter, 0.0.0. Не пускает. Сейчас посмотрим вообще служба NFS, что у меня здесь запущена. Давайте посмотрим, что говорит здесь лог. А, наверное, даже сюда он попал. Тогда мы сделаем вот так. Пробуем подключать. Ничего не говорит. То есть такое ощущение, что он не видит сейчас данный сервер. Он его видит. Очень интересно. Давайте попробуем руками прописать. Все ругается на ту же ерунду. А, совершенно очевидно. Смотрите, я сейчас допустил просто глупейшую ошибку. Я пытаюсь примонтировать файловую систему NFS При том, что у меня в Azure нет пакета NFS. Совершенно, казалось бы, логичная вещь. Надо сделать вот так. apt-get NFS common. NFS. Да, все верно. Интересно, кто из вас это сразу заметил и молчал? Ну вот, как видите, действительно у меня не было этого пакета, но этого стоило ожидать при минимальной конфигурации операционной системы. Естественно, я не мог подмонтировать файлы системы NFS. Итак, NFS установлен, и мы повторно пытаемся подмонтировать MNT-NFS. Успешно прошла команда, я делаю команду df, и, собственно, мы можем увидеть, ну, даже вот так, например, что у меня подмонтирована папка NFS, на которой есть еще 179 свободных гигабайт, занято 560 и так далее. Интеграция между ними теперь есть. Нам осталось минимально настроить Plex для того, чтобы с ним начать работать. Ну, имя пусть у него так будет, Plex for DevCon. Фидбэк мы отправлять не хотим. И там перейдем дальше. Создание нашей библиотеки. Добавляем раздел. Раздел с домашним видео. Да, я же, собственно, на это был нацелен. Добавляем папку. Делаем браузер. Видим, что нам доступна папка NFS. Видео я выложил во второй день. Ну, прям папка DevCon была, да, я кое-какое видео туда закинул. Вот. Добавляем данный раздел. Канала мы никакие не добавляем. И, кроме того, нам предлагают подключить наш сервер к MyPlex. Для того, чтобы я потом, заходя на сайт my.myplexapp.net, мог видеть свой сервер удаленно. То есть, скажем, если мой сервер был бы не с выделенным IP-адресом, а с динамическим, вот данная служба позволяет мне фактически типа Dune DNS, но только для Plex делать. В принципе, я воспользуюсь данной фичей и зайду сюда. Вообще у меня, по-моему, вот так там сделано. Меня успешно пустило. Мы переходим дальше. Нас поздравляют, это мы пропустим. И смотрите, захожу в свою библиотеку. Вижу, что у меня тут есть 4 фильма. Microsoft JFS, смешарики, клип Windows Azure и одно из моих выступлений на Azure Summit. Коих, собственно, уже масса. Сейчас они индексируются, плюс снимаются к ним thumbnails, ну вот как здесь, да, чтобы была красивая картиночка и так далее. И, в общем-то, каталог будет практически готов. Я единственное, с чем хочу сейчас еще поиграться, это корректно опубликовать свой сервер. Дело в том, что Plex по умолчанию любит открывать очень много портов через VPNP для того, чтобы данный сервер публиковать. Уж почему он так это делает, я не знаю, в логах можно в этом убедиться. Но у меня НАТО нет. У меня сейчас порты все пробрасываются вручную. Поэтому я хочу явно сказать, что хочу пробросить по порту 32400. И говорю опубликовать сервер. Это сейчас займет определенное время. Сервер будет опубликован. Мы с вами, собственно, можем убедиться, как эта задача работает. Ну, это уже будет, в общем-то, заключением. А параллельно, пока есть немного времени, я хочу вам показать или, может быть, даже ответить кому-то на вопрос того, как создавать свои поддомены на Windows Azure. Просто это звучит очень часто, ну и хочется сделать это тоже в контексте Linux-систем. Что, собственно, за задача? Да, у нас вот Windows Azure дает нашей виртуальной машине сразу доменное имя третьего уровня. Plex for DevCon, .cloudapp.net. А я хочу свой собственный домен. Тогда стоит вопрос, могу ли я привязаться, скажем, к этому IP-адресу своим внешним доменом, там, скажем, А-записью. Концептуально да, но есть большая проблема. Кто хорошо знаком с тем, как работает Windows Azure, те, наверное, понимают, что Windows Azure дает вам платформу высокой доступности. Но это вовсе не значит, что виртуальная машина не может отказать. Это просто значит, что если виртуальная машина когда-то откажет, то Windows Azure ее автоматически починит. Какой ценой это произойдет? Он вашу виртуальную машину возьмет с одного кластера, перенесет на другой. А на самом деле это имеет некий сайд-эффект. У вашей машины, неожиданно для вас, сменится IP-адрес. И такое бывает. Что же тогда делать? Если я привязался к А-записи, то мой домен станет недоступен. Я могу привязаться к CNAME. Но что тогда будет? Тогда я не смогу использовать root-запись. То есть мои клиенты всегда должны будут явно набирать www. И это опять проблема. Выход, в общем-то, только в Dune DNS. Да? Но там с Linux не все так просто. В том плане, что там есть масса клиентов под Windows, под Linux сложнее. Поэтому я вам покажу, как это сделано, например, сейчас у меня на примере вот этой машины Debian on Azure. У нее IP-адрес 172.16.1.5. Да? Вот мы сейчас к ней тоже подключимся. 172.16.1.5. Заходим. Рутон. Она также работает в Azure. На ней поднят Apache. Что можно сказать про этот Apache? Что у меня созданы вихосты и, соответственно, каталоги. Ну вот, скажем, я сейчас перейду на var www. И можно убедиться, что есть у меня каталог DevCon, есть у меня каталог Summit, ну и в корне у меня валяется индекс HTML и индекс PHP. На самом деле, если посмотреть в CD Acceptor Apache 2, sites enabled, допустим, или available, не суть важно, то можно увидеть, что у меня прописаны конфигурации для дефолтовых хоста, для DevCon и для Summit. То есть у меня реально сейчас есть три каталога, корневой и два стоящих выше. Кроме того, я вам покажу, что у меня есть такой сервис, как Change.ip. Это ни в коем случае не пиар данного сервиса, просто одна из возможных реализаций. Они предлагают, как хостить доменные имена у себя и управлять DNS-записями, так и получить вам бесплатные доменные имена третьего уровня и, соответственно, опять же, управлять их DNS-записями. Вот я зайду сейчас в свой аккаунт. И сейчас посмотрим, что я имею. А имею я, что у меня есть домен via25u.com. Он подвязан на мой вот этот вот сервер, да, который я называю Via. Ну, собственно, отсюда. Via – это как от праотца. У него процессор просто стоит Via. Вот я даже вам покажу информацию о нем. Да? Именно это и породило задачу данной демки. Он слишком слабый, чтобы энкодить видео на лету. Но, тем не менее, он достаточно редкий, чтобы использовать это как его хостнейм. Кроме того, у меня есть домен azurealmostmy.com. Если мы в него зайдем, то мы увидим, что у меня созданы доменные имена уже четвертого уровня, devcon.azure.almostmy.com и summit azurealmostmy.com. И есть корневой домен azurealmostmy.com. И прописан IP-адрес 137.135.164.198. Это, как вы видите, тот же самый IP-адрес, что сейчас есть у моей машины. Что предлагает нам Change.ip? Они придумали интересную штуку для того, чтобы вы могли отправлять им информацию о своем IP-адресе. Они мне предлагают, перейдя по данной ссылке, вот она, смотрите, здесь внизу страницы высвечивается. Мне будет, конечно, проблематично это показать. То есть, когда я сейчас подвел к единичке, да, вот видно, что ссылка, ну, или вот так вот. Если я буду открывать данную ссылку и авторизуюсь своим логином и паролем, ну, то есть, передам ему user agent и логин-пароль, то Change.ip посмотрит, с какого IP-адреса была вызвана данная страница и сочтет, что это IP-адрес той машины, которой нужно присвоить домену. Собственно, что я сделал? Я взял и написал простенький скрипт. Только не здесь надо его смотреть, не на моей машине, а в Azure. Скрипт заключается в том, что узнает мой собственный IP-адрес, вот какой у меня есть сейчас. Далее сохраняет его, так скажем, в кэше, в некотором файле. И с периодичностью в 5 минут сверяется, остался ли у меня такой же IP-адрес или нет. Если он не остался такой же, то скачивается к URL-ам вот та ссылка, что я вам показал. Я указываю user agent, который я задал вот так вот от столба changeip.sh там, на базе URL-а. И авторизуюсь как некий юзер с неким логином, который указан вот здесь вот, да, и с неким паролем. Плюс перехожу вот по той ссылке, что я вам указывал. Таким образом, Change IP получает информацию о моем IP-адресе. Да, у меня есть латентность 5 минут, но может, можно найти сервисы лучше, хуже. Я просто этим не занимался, про Change IP знаю давно. Меня устраивает, что в течение 5 минут мой домен вернется к работе в случае такой ситуации экстраординарной, что Azure упал. То есть это в любом случае, да, уже нонсенс. Но если это случилось, то у меня есть инструмент, который в течение 5 минут изменит IP-адрес для данного домена. Но здесь я брал бесплатные домены третьего уровня, да, на самом деле вы можете взять платные второго, можете принести им на паркинг свой. И видите, я за это, собственно, ничего не плачу. Что это получается в итоге? Вот я сейчас беру и захожу на сайт, например, devcon, да, .azure.almostmy.com. Попадаю на страницу Hello DevCon 2013, I am DevCon Subdomain. Перехожу на страничку Summit, посвященную там предыдущему Azure Summit. Попадаю на страничку. Привет, я старая страничка с Azure Summit 2013. Перехожу на root. Попадаю на корневую страницу. То есть таким образом я сейчас смог построить инфраструктуру, где у меня доменное имя привязано к А-записи в DNS. Соответственно, это позволяет мне использовать как корневой домен без www, так и поддомены. Все это прекрасно интегрируется и работает. Ну и более того, я абсолютно уверен, что вы можете найти сервисы, где латентность будет еще меньше. Таким образом, вы можете, в общем-то, полностью решить проблему того, что концептуально когда-то в Azure IP-адрес может смениться. Так, теперь давайте вернемся к Plex'у, потому что я уверен, что сервер он уже опубликовал. Да, вот он, видите, говорит, что сервер подключен к порту 32400. Что это мне дает на выходе? Вот сейчас вы можете заметить, что я зашел на адрес plex4devcon.cloudapp.net. Более того, поскольку у меня сейчас отключена безопасность, вы сами можете с любого девайса зайти на этот сайт и увидеть вот эту же самую медиатеку. Я открываю свои видео и открываю, например, Clips Windows Azure. Он начинает транскодиться на лету. Это занимает на разбег какое-то время, чтобы пробуферизовать немного. Вот у меня пошло видео. Да? В неплохом качестве. Я сейчас открываю машину, на которой все это происходит, Plex, да, и говорю, скажем, топ. Вы прекрасно можете увидеть, что у меня работает транскодер, но ему даже тяжеловато, 133% утилизации проца. То есть, вероятно, у меня дропнет все-таки кадр на каком-то этапе. Но я мог бы сделать, скажем, четырехъядерную машину, такой проблемы бы точно не было. Да? Вот оно работает. Кроме того, что я сейчас могу сделать? Вот у меня есть мобильный телефон, который вообще очень вредный, да, он не хочет играть видео никакое, кроме там MP4. Я на него установил Plex, сейчас мы с вами в этом убедимся. Видно только плохо, но что есть, как говорится. Переходим мы на этот самый Plex. За счет того, что я опубликовал свой сервер, у меня вот здесь У меня настроена своя учетная запись. Это вот можно увидеть здесь. Я вошел, вам не видно, к сожалению, но здесь написано, как вот Варкачев собака Life.ru. Собственно, то же самое, что я говорил при публикации. За счет этого у меня тут же телефон задискаверил хостнейм данной машины. И вот сейчас, открывая Plex, я вижу, что у меня есть библиотека «Домашнее видео». Открывая ее, я вижу все те же самые видео, и откроем, например, видео Microsoft GFS. Сейчас видео тут же начинает транскодиться и фактически польется мне в телефон уже в съедобном для него формате. Ну вот так вот. Советую вам посмотреть, что за видео там выложено, если у вас есть возможность зайти, потому что видео действительно классное, особенно про Microsoft GFS. Я подержу свой стриминг-сервер включенным, ну, еще как минимум день, поэтому рекомендую с ним ознакомиться. Его, более того, оттуда даже скачать можно. Вы можете убедиться, что оно лежит там в хорошем качестве. Вот смотрите, я сейчас захожу в Plex, список своих видео, ну и, скажем, там, возьмем Azure Clip. Да? Вот я его сейчас открываю. И могу загрузить. Есть кнопка, да? Он загрузится прям не пережатым, как он есть. Вот он файл MP4, там весит, например, 100 мегабайт. Захожу сейчас, скажем, в этот же JFS, да? Раз пытаюсь скачать, он весит там 500 мегабайт. То есть, ну, по 3G мой телефон бы не вытянул это все в онлайне, да? Здесь прекрасно себе тянет. Я также могу открыть, скажем, там Azure Summit, посмотреть, сколько он весит. Ну, тоже 200 мегабайт. Я уж не стал размещать здесь Full HD, потому что непонятно, что там с копирайтами моей свадьбы. Вот. Но, тем не менее, на примере данных видео можете с этим делом ознакомиться. На самом деле, по содержательной части это все. Мне бы хотелось объявить на данном этапе конкурс для тех, кто является подписчиками нашей группы в Facebook, или для тех, кто хочет им стать. Вы можете выиграть такую флешку, если ответите на данный вопрос. Какие open source дистрибутивы являются поддерживаемыми Windows Azure? В общем-то, этот вопрос даже у нас сегодня с вами проскакивал. Я думаю, ответ на него будет несложен. Чем точнее, чем быстрее вы ответите, тем выше шанс, что вы будете теми, кто получит данную флешку. Здесь представлены мои контакты. Я всегда открыт к любым вопросам. По, в общем-то, любым развертываниям. Я человек очень универсальный, вот, в плане мультивендорности. Обращайтесь. Я работаю в Microsoft в отделе продаж сегмента малого и среднего бизнеса. Поэтому, если у вас есть вопросы технические, по лицензированию, по приобретению, я контактное лицо для всех данных вопросов. Спасибо.